Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Брянск. Сигнала давить оппозиционных кандидатов пока нет. Мурманск. Кто пишет в Твиттер за губернатора? Малоярославец. 12 лет в ожидании гражданства. Самара. Имеет ли женщина право быть рулевым? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Брянской области готовятся к губернаторским выборам. Потенциальные кандидаты от оппозиции пока не ощущают никакого противодействия власти, рассказывает Наталья Сафонова.
В Брянской области политические партии уже определились с кандидатами для участия в выборах губернатора региона, которые состоятся 14 октября этого года. Местным законодательством самовыдвижение не предусмотрено. «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего губернатора Николая Денина, коммуниста и секретаря Ленинградского обкома КПРФ, депутата Госдумы Вадима Потомского. «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко» своих региональных лидеров Вячеслава Рудникова, Михаила Марченко и Андрея Пономарева. В Брянской области установлен 7% муниципальный порог, то есть для регистрации кандидата претендентам потребуется заручиться поддержкой 241 муниципального депутата. Сейчас идет сбор подписей и их нотариальное оформление. У коммунистов эта работа уже позади. Как отметил председатель облсборкома Игорь Копылнов, цитата, «выборы на Брянщине безальтернативными не будут». Вопреки ожиданиям коммунистов, жесткого административного давления во время сбора подписей депутатов они не ощутили, говорит Вадим Потомский.
Административного давления властных структур не могу сказать, что мы это ощутили. Другое дело, что это не подготовлено к тому, чтобы провести эту процедуру по сбору подписей. Сколько нотариусов, столько мнений. Не было общей вертикальной позиции, как эти вопросы нужно проводить. Шансы у нас более чем серьезные. Такие шансы есть у Коммунистической партии Российской Федерации на территории Брянской области. Нет ни одной другой политической структуры, даже у партии власти. Народ требует перемены.
К большему сопротивлению, проникновению оппозиции на местах со стороны единороссов готовились и яблочки. Именно поэтому, как отметил региональный лидер Андрей Пономарев, все последние 8 месяцев он и его однопартийцы устанавливали личные контакты с депутатами муниципальных законодательных органов власти.
Основная масса – это независимые, но поскольку нет давления, нет препятствования, то у меня в списке все присутствуют – единороссы и независимые. Команды не было глушить. Меня это удивляет.
Своих кандидатов на выборы губернатора теоретически могли выдвинуть 25 политических партий, 15 из которых имеют региональное отделение на Брянщине. Почему же остальные партии не стали выдвигать своих претендентов, участвовать в новшестве хотя бы для приобретения опыта? Мнение яблочника Андрея Пономарева.
Брянская область вообще довольно-таки инертна. Видимо, они не нашли достаточного количества сторонников, ну и, наверное, главное дело – это нет харизматичного лидера, который бы смог бы объединить под эту идею людей. Вот в этом, я думаю, проблема. Мало буйных, вот и нету и вожаков Высоцкий пел.
Брянская оппозиция не захотела выдвинуть и единого кандидата, чтобы увеличить шансы на победу. По словам Вадима Потомского, коммунисты предлагали объединить усилия на выборах эсерам и либералам, но ответного движения не дождались. Либерал Михаил Марченко на пресс-конференции назвал яблочника Андрея Пономарева техническим кандидатом. С такой характеристикой тот категорически не согласен. Андрей Пономарев – первый и единственный кандидат в брянские губернаторы от непарламентской партии. Региональное отделение «Яблоко» он возглавляет уже 17 лет.
К сожалению, у нас не так много сторонников, как хотелось. Нет, хотя сторонников, наверное, больше, чем членов партии. Ну, партия, я думаю, что к концу года будет 1000 человек. Вот это на сегодняшний день актив. Я рассчитываю, что протестные люди демократических взглядов, взгляды их не отвечают, и их интересы ни ЛДПР, ни коммунистам, ни Единой России, они все отдадут голоса мне, яблочному кандидату.
В конце августа кандидаты должны представить в избирком все необходимые для регистрации документы. А к середине сентября жители области узнают список из зарегистрированных кандидатов, чьи имена уже внесут в бюллетени. Кроме того, скоро на сайте областной избирательной комиссии появится информация, кому из кандидатов в губернаторы отдали свое предпочтение депутаты Совета различного уровня. Как рассказал Радио Свобода председатель регионального избиркома Игорь Копылнов, такая процедура предусмотрена местным законодательством. Наталья Сафонова для Радио Свобода, Брянск.
В Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Что происходит с гражданской журналистикой в Мурманске? Кто пишет в Твиттер за губернатора области? Ответы на эти вопросы искал Андрей Королев.
Политическая журналистика в Мурманске, как дитя при семи няньках, при внешних пряниках, отовсюду явствуют намеки на кнуты. На протяжении последних лет 20 мурманское медиапространство словно бы выжигалось напалмом. Лишь изредка чиновники приоткрывали амбразуры для спорадических выплесков оппозиции. Но люки тут же задраивались, как только пресса начинала выходить за рамки дозволенного. Казалось бы, ответом журналистов должен стать, если не активный протест, то хотя бы создание альтернативных площадок для волеизъявления. Было время, когда в Мурманске ждали выхода ряда известных журналистов из медийного вакуума и их перехода в зону интернета. Но ничего подобного не случилось. Почему? Об этом я беседую с политтехнологом, экспертом в области медийных интернет-проектов, изучающим мурманскую благосферу, Константином Гловацких.
Отличие Мурманска в том, что традиционные, так называемые, журналисты, либо им это неинтересно, либо они в силу возраста, в силу профессионализма или еще чего-то сюда не идут. В основном это поляна, где тусуются люди, которые имеют потребность в чем-то выговориться, и тем самым они либо дополняют, либо заменяют, либо даже уже вытесняют традиционную журналистику.
Одним из самых заметных интернет-ресурсов, работающих на мурманской площадке, называется сайт «Блогер-51». Создатель и редактор сайта Александр, пожелавший остаться под псевдонимом «Блогер», говорит, что несколько лет назад начинал со страницы в живом журнале, но столкнулся с таким интересом читателей и комментаторов, что решил выйти из тени. Одни называют «Блогер-51» самой открытой площадкой для политических дискуссий, другие – пугалкой для власти. Блогер парирует.
Ну почему же пугалка? Это некая площадка, на которую любой может спокойно высказаться о действиях властей. И, на мой взгляд, это совершенно нормально, так должно быть.
Сайт «Блогер-51» в точности копирует принципы работы подобных интернет-площадок в России. Чтобы выложить комментарии под редакционным материалом, достаточно оставаться анонимным. Отрицая стилистические фильтры, Александр, тем не менее, полагает, что свобода стиля комментаторов позволяет его ресурсу оставаться в лидерах.
Мурманская область все-таки очень небольшая, и остается на усмотрение автора. Если человек хочет быть анонимным, он остается анонимным. Но вот сейчас могу сказать, что количество людей, кто не стесняется высказывать свою точку зрения под своим реальным мнением, оно увеличивается. Они рассчитывают на то, что те или иные фигуры, кого они затрагивают в своих комментариях, этот комментарий увидят, узнают о нем, также об этом узнает какое-либо окружение, подчиненные, начальство того или иного персонажа.
Эксперт Константин Гловацких называет целый ряд мурманских блогов, представляющих для него профессиональный интерес.
Наверное, вот существует порядка 3 или 4 площадок, таких мейджорных, которых, по крайней мере, читают, на которых пытаются что-то обсуждать. Даже вот эти попытки обсуждения, это уже говорит о том, что все-таки еще не так все печально. Но, скорее всего, это блогер, НБ-ньюс, форумы, прикрученные к традиционным площадкам. Там есть попытки развития хоть какой-то дискуссии.
Вопреки заявляемым амбициям, мурманские блоги живут по закону постфактум, прежде в пресс-релизе, затем в браузере. Блогеры не то чтобы сознательно отказываются формировать повестку дня, они словно бы не видят новости под ногами, полагая, будто анонсированные властями события и есть повод поговорить о власти в ее незабываемом контексте. Это касается главным образом страниц, размещаемых в сети ВКонтакте. Дмитрий Качалов, редактор блога «Мурманск. Столица Арктики», признает, что его страница не в состоянии заменить традиционные средства массовой информации.
Не тот уровень присутствия или копирования, цитирования. Вот если уровень цитирования возрастет раз в 5-10, тогда, наверное, можно будет сказать, что я там очень известен, популярен, да, или меня знают хотя бы как минимум.
Меж тем, когда в Крымске гибнут люди, а участницы панк-группы Pussy Riot подвергаются судебному преследованию, мурманские блоги предпочитают обсуждать холодное лето, отсутствие в кранах горячей воды и рецепты итальянской кухни. История с Pussy Riot, равно как и десятки других знаковых тем, в Мурманске с трудом вписываются в контекст местных новостей, говорит эксперт Константин Гловацких.
Проблема Pussy Riot, она столичного отношения столичной публики к существующему институту церкви. Это все-таки не кризис панк-группы там, или еще что-то. Это действительно кризис восприятия православия как института. Если вы приходите в политику, да еще под такими знаменами там, нравственности и все прочее, ну тогда хотя бы на себя посмотрите.
Любопытно, что главными фигурантами благосферы в последние 1.5-2 месяца выступают чиновники Мурманского областного правительства во главе с губернатором Мариной Кофтон, говорит редактор сайта «Блогер-51» Александр.
Как правило, Твиттер-аккаунт может писать пресс-служба, либо пресс-секретарь, либо ей рекомендуют, как именно изложить ту или иную мысль, но порой может писать сама губернатор.
Если Александр не верит в авторство твит-ленты губернатора Марины Ковтун, то Константин Головацких вполне допускает личное участие руководителя региона в жизни местной благосферы.
Когда она сама, действительно лично сама сидит, там что-то читает, ее попытки отвечать на что-то, она понимает, что нельзя, вот, например, в Твиттере ответить в манере там бюрократа, сказать, там, пошло вон, да? То есть это мгновенно распространяется и работает. И вот эти молодые министры, которые пришли, для них это тоже как бы личный канал коммуникации.
Но отнюдь не все блогеры приветствуют активность чиновников в Твиттере, продолжает редактор группы ВКонтакте «Мурманск. Столица Арктики» Дмитрий Качалов.
Мне кажется, что это больше дань моде, потому что уже давным-давно работают механизмы известные, письма приемные, интернет-обращения, да, и, в общем-то, нет необходимости писать лично в Твиттер человеку, и даже Твиттер-аккаунта одного губернатора будет достаточно.
Этот, на первый взгляд, странный конформизм молодого блогера Дмитрия Качалова, очевидно, является следствием неумения властей разговаривать с людьми в формате лицом к лицу. В Мурманске до сих пор полагают интернет способом ухода от печальной действительности, тогда как сеть все чаще и чаще возвращает общественность в реальность. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Оказалось, что даже служба в российской армии не является основанием для того, чтобы русский парень из Казахстана стал российским гражданином, рассказывает наш обнинский корреспондент Алексей Собачкин.
Житель Малоярославца Сергей Шумилин 12 лет потратил на то, чтобы получить российский паспорт. И это несмотря на то, что он отслужил в армии, в воздушно-десантных войсках и воевал в Чечне. Его, русского по национальности, несмотря на то, что у него не было паспорта, в армию призвали. Но потом долго не хотели признавать его гражданином России, говорит Сергей Шумилин.
Без паспорта жилось тяжеловато. Постоянные штрафы, нет постоянной работы. В больницу обратиться, медицинского полюса нету, приходится ходить в платные больницы.
Сергей Шумилин родился в Казахстане. В начале 90-х там начались националистические погромы. Семья, продав дом за бесценок, переехала в Рязанскую область. Оттуда парня потом призвали на службу. Вернувшись из Чечни, он попытался оформить гражданство, но не тут-то было.
Все время это я пытался делать гражданство России, чтобы получить паспорт. Собирал документы, все справки, анализы. Это месяцами ждать приходится. И они бывают, что и потеряются, заново сдаешь. По полгода собирал документы, сдавал. Они терялись как-то в паспортном столу. Я заново собирал документы. По истечению 5-6 лет мне надоело бегать. Я живу в данный момент в Малоярославце и постоянно ездить в Рязанскую область. У меня не хватает денег.
Шумилин как-то раз приехал в Малоярославец погостить у армейского друга. Там встретил девушку, влюбился, вдвоем с ней стал снимать жилье. Родился сын, но жениться Сергей никак не мог, потому что у него нет паспорта. Были и постоянные проблемы на работе, куда Шумилин мог устроиться только нелегально.
То если какая-то проверка, то меня просили просто не выходить на работу, так как я нелегально работал, они боялись платить за меня большую сумму.
Где только не работал бывший десантник, по большей части искал заработок на московских стройках. Самой большой проблемой для него в столице стала проверка документов.
Проверка документов в любом городе, особенно в Москве. Вот. Документ у меня военный билет. В военном билете написано, что я родился в Казахстане. Они, наверное, думают, что раз в Казахстане родился, значит, я не русский человек. И как бы мне говорили, что военный билет – это не документ. Требовали паспорт, на что я отвечал, что паспорт я забыл дома, торопился. При этом мне говорили, нужно заплатить штраф в районе до 1000 рублей. Постоянно вот по 1000, по 500 я оплачивал штрафы. В течение 12 лет, не каждый день, но часто.
Неизвестно, сколько бы это продолжалось, пока Сергея Шумилина не надоумили обратиться к правозащитнице Татьяне Котлер, живущей в соседнем Обнинске. У Котлер огромный опыт в решении подобных ситуаций. Она написала эмоциональную жалобу руководству Федеральной миграционной службы в Москву, где с проблемой разобрались на удивление быстро. Уже через 2 недели Шумилину позвонили из Малоярославецкого отделения ФМС и пригласили написать заявление на получение паспорта. На днях Шумилин наконец-то стал полноправным гражданином России.
Дальше думаю сделать прописку постоянную в городе Малоярославец, устроиться наконец-таки официально работать, чтобы я какие-то свои права имел. Ну, буду как-то в дальнейшем раскручивать свою жизнь в лучшую сторону. Жениться обязательно. Вот поднакоплю денег и обязательно сделаю свадьбу хорошую.
Надо думать, что на эту свадьбу обязательно позовут в качестве почетного гостя Татьяну Котлер. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Имеет ли право женщина из Самары работать мотористом рулевым на речных судах? С таким вопросом героиня репортажа Сергея Хазова пришла в суд.
3 августа суд Самарского района Самары начал рассматривать иск Светланы Медведевой к Самарскому речному пассажирскому предприятию, которое отказало ей в приеме на работу из-за того, что она женщина. Как рассказала Светлана Медведева, она закончила речной техникум по специальности судовождения, обучилась профессии моториста-матроса рулевого. Женщина даже не думала, что закон не даст ей права работать по полученной специальности, так как условия труда считаются вредными для слабого пола. Чтобы разобраться, имеет ли она право работать мотористом рулевым, самарчанка обратилась в приемную президента, откуда ее письмо перенаправили в Российское Министерство по труду. Чиновники пояснили, что работодатель может принять женщину на работу рулевым мотористом, но при создании безопасных условий труда, подтвержденных результатом аттестации. А для самарского речного пассажирского предприятия, как выяснила Светлана Медведева, экспертиза рабочего места и создание специальных условий работы затратны. Поэтому оно и не принимает на эту работу женщин. По словам Медведевой, чтобы она смогла работать рулевым мотористом пассажирской компании, нужно просто аттестовать ее рабочее место и купить шумоизоляционные наушники.
Буквально вот 5 минут спуститься в машинное отделение, в наушниках, то есть шумы фактически не действуют. Остальное все время моторист рулевой находится в рубке. Если там, допустим, какая-то поломка, то обязательно останавливаются двигатели, двигатель охлаждается, горячему двигателю никто не подходит, и ремонтируется. Так что ничего сложного, абсолютно тяжелого я вообще не вижу.
Однако Самарское речное пассажирское предприятие отказалось принять Светлану Медведеву на работу, так как должность моториста рулевого не прошла аттестацию на безопасность условий труда для женщин. По мнению защищающего интересы Светланы Медведевой в суде юриста антидискриминационного центра «Мемориал» Петра Краснова, Самарское речное пассажирское предприятие нарушило Конвенцию Организации Объединенных Наций о запрете дискриминации и права на труд.
Работодатели обязаны создать безопасные условия труда для сотрудников. Собственно, это истекает из того, что они просто обязаны быть аттестованы.
Теперь Светлана Медведева будет в суде доказывать, что имеет равное с мужчинами право работать рулевым мотористом, комментирует правозащитник Владимир Семенов.
В принципе, то, что она в суде это доказывает, ничего странного нет, собственно, на то и суд, чтобы устанавливать, нарушено право или нет. А в принципе, по Конституции Российской Федерации, дискриминация по какому-либо признаку, в том числе и по половому, недопустима. Если человеку именно по этому признаку отказывают в приеме на работу, значит, нарушаются его права. Напомню, статья 19, вот пункт 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения. Пункт 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. По-моему, любой гражданин сам сделает выводы по поводу правомерности действий работодателя. И весь вопрос в том, сможет она доказать, что ее по половому признаку ограничат ее права или не сможет.
Светлана Медведева считает делом принципа устроиться на работу именно рулевым мотористом и готова отстаивать свои права в Международном суде по правам человека. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Горняков, отказавшихся выйти после смены из шахты в Кузбассе, вывели горно-спасатели. Газета «Хакасия» пишет, что горняки требовали введения 8-часового рабочего дня, а компания «Южкузбассуголь» действия их квалифицирует как противоправные. Информагентство «Сибновости» сообщило, что всего на смене до 12 часов дня в шахте Кушеяковская находилось 75 горняков. К ним отправили горно-спасателей и психологов. И на рассвете 8 августа рабочих вывели из шахты. Шахтеры выдвигали ряд требований, в том числе о введении 8-часового рабочего дня, а также об отмене зависимости размера зарплаты от травматизма. Горняки также требуют, чтобы президент, как и обещал им 2 года назад, установил 70% зарплаты как оклад, а как премиальные остальные 30%, уточняют СИБ-новости. Пока генпрокуратура выясняла, кто отравил воду в реке в Златоусте в конце июня и кого надо за это наказать, в городе произошел очередной сброс загрязняющих веществ в реку Ай. Информагентство «Ура.ру» сообщило, что новое экологическое бедствие началось 9 августа. По первому факту, загрязнение реки стоками городской канализации и загрязняющих веществ Златоустовского металлургического завода идет доследственная проверка. Но загрязнение реки – это только одна беда. Из-за жары в Златоусте стремительно мелеют питьевые источники. В городе введен режим повышенной готовности. От засухи первым страдает частный сектор, где нет центрального водопровода. В поселках пересыхают колодцы, а воды, которая накапливается за ночь, хватает на 20 минут. Жители нескольких поселков уже обеспечивают привозной водой по графику, пишет ура.ру. В Хабаровске бывшего полицейского осудят за призывы к преступлениям против «Единой России». Агентство «Амурмедиа» сообщило, что по данным следствия 26-летний хабаровчанин, бывший сотрудник ОВД, со своего компьютера неоднократно размещал на одном из хабаровских интернет-форумов тексты с призывами к совершению преступлений по мотивам политической ненависти в отношении членов партии «Единая Россия». Надзорное ведомство полагает, что молодой человек также призывал к нарушению целостности Российской Федерации и насильственным изменениям в Конституции. Уголовное дело передали в суд. За призывы к экстремизму бывшему полицейскому грозит до 3 лет лишения свободы, уточняет «Амурмедиа». Коммунисты попросили Дмитрия Медведева разобраться в причинах 3-миллиардного долга Тверской области за услуги ЖКХ. Издание «Афанасий Биржа» цитирует коммунистов, утверждающих, что жители региона исправно платят по счетам, а долг появляется из-за множества посреднических компаний. С 1 миллиарда рублей при бывшем губернаторе Дмитрии Зеленине долг вырос до 3 миллиардов при нынешнем губернаторе Андрее Шевелеве. Но Тверская прокуратура не стала разбираться с посредниками. Иск предъявлен «Газпрому», процитирую, «так как он обязан предоставлять услугу вне зависимости от того, платит потребитель или нет, а куда делись 3 миллиарда, до сих пор неизвестно». Читаем «Афанасий Биржа».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде, куда сегодня прибывают участники оппозиционного автопробега «Белый поток», пройдет митинг. В нем, как ожидается, примут участие политики и гражданские активисты. В Москве на чистых прудах у памятника Абаю Кунанбаеву несколько десятков гражданских активистов провели акцию, приуроченную к 167-й годовщине со дня рождения казахского поэта. Собравшиеся вспоминали майский оппозиционный лагерь «Окупай Абай», который был разбит у памятника Кунанбаева и разогнан полицией по решению суда. Комитет госбезопасности Белоруссии назвал имена граждан Швеции, подозреваемых в незаконном пересечении границы страны на легкомоторном самолете, и дал им 10 дней для того, чтобы прибыть в Минск на допрос. На сайте КГБ в пятницу были опубликованы повестки, адресованные Перу Кромвеллу, Томасу Мазетти и Ханне Линне Фрей. Еще одна звезда мировой музыкальной сцены поддержала арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Исландская певица Бьорк на своем сайте опубликовала заявление в защиту Pussy Riot, в котором высказалась против их тюремного заключения и пригласила участниц группы спеть с ней на одной сцене. Кандидат на пост президента США от республиканской партии Митт Ромни сегодня, как ожидается, объявит своего главного партнера в борьбе за президентское кресло, кандидата на пост вице-президента США. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Турцию для переговоров с руководством этой страны о кризисе в соседней Сирии. Клинтон встретится также с представителями сирийской оппозиции, находящимися в Турции. Президент США Барак Обама продолжает опережать республиканца Ромни по результатам общественных опросов среди избирателей. В Ливии застрелен генерал армии Мохаммед Хадия Аль-Фейтури. Он был одним из первых военачальников, которые перешли на сторону повстанцев, свергнувших в прошлом году диктатора Муаммара Каддафи. Это были краткие новости.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Омск. Где прячется цензура? Владимир. Странный жребий «Единой России». Нижний Новгород. Кто виноват в том, что дома так и не построены? Воронеж. Не вся советская молодежь молилась на Сталина. Астрахань. Граждане против поджогов. Омские журналисты уверены, что под словами «редакционная политика» уже давно прячется всем знакомая и запрещенная Конституцией цензура. Она процветает в частной прессе так же, как и в государственной, где цензура – дело самое обычное, рассказывает Анна Желнерчук.
Представителя КГБ в редакции СМИ сегодня не встретить. Времена изменились. Цензура запрещена Конституцией. Подавление свободы слова под запретом, начиная с 1993-го. Так было и в лихие 90-е, а в 2000-х с первым приходом Владимира Путина к власти появилась редакционная политика, синоним устаревшей и незаконной цензуры. В Омске редакционная политика Путина умножена на личность и взгляды теперь уже бывшего губернатора. Леонида Полежаева здесь называли папа. Так или иначе, он владел Омской областью 20 лет. Редкая СМИ не согласовывала свою редакционную политику в правительстве Омского региона. О Леониде Полежаеве говорили либо хорошо, либо никак. А так как большая часть прессы финансировалась из областного бюджета, говорили не просто хорошо, а замечательно. Об отношениях губернатора с прессой в своей книге «Трещины на пьедестале» рассказывает журналист Леонид Мутовкин.
Полежаев любил проводить политику, разделяя власть. Своих ближних, так, журналистов, которые работали на него, он приглашал к себе, вел с ними душещипательные беседы, говорил, о чем нуждаетесь. Частично он это выполнял. А кто против него смел вякать, во-первых, прежде всего, их никогда не приглашали на пресс-конференции. На них было наложено негласное табу.
Сейчас Леонид Мутовкин работает над второй книгой. Несмотря на то, что срок полномочий губернатора Леонида Полежаева истек, слежка за писателем и журналистом продолжается. Говорить плохо о папе позволялось и дозволено сейчас немногим. В период информационной войны между городской и областной властью этим занимались издания, финансируемые из городского бюджета. Особые привилегии и некоторую независимость имели федеральные СМИ. Но их, как оказалось, можно приглушить. В прямом смысле так происходило, когда в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заходила речь об Омском регионе и его руководителе. Эфир прерывался, и на это всегда находились официальные причины. Что касается омских коллег «Эхо», они подчиняются местному руководству. Телерадиокомпания «Антенна-7» и к независимости не имеют никакого отношения. Для периодических изданий были свои методы устранения. Георгий Бородянский начал работу в «Новой газете» в 2006-м. Через год издания смогли получать только подписчики. Роспечать предложила новой заведомо невыполнимые условия.
Вот, допустим, к примеру, в то время газета продавалась по 15 рублей, в киосках лежала, да, вот уже шла конечная цена. А они говорят, вот давайте, значит, вы будете платить 20 рублей. Ну, примерно, я сейчас не скажу, может быть, были немножко другие цифры. Говорит, ну вот извините, нам приказали поставить такие условия. Это вот такая форма цензуры, когда у нас нет независимого бизнеса, вот даже газетного. Роспечать абсолютно была под областной властью, и та еще ректовала. Так это до сих пор единственный, ну, вот, насколько я знаю, единственный регион в России.
На собственного корреспондента «Новой газеты», лауреата премии Андрея Сахарова и Артема Боровика в Омске заводили уголовное дело. Избивали, оказывали психологическое давление. За свои публикации Георгий Бородянский получил 10 исков. Суд ни разу не встал на сторону журналиста.
чем совершенно вот за какую-то фразу. Фраза вот такая, я уже ее запомнил на всю жизнь. Немыслимо в наших широтах так преуспеть без благоволения губернатора. А это было сказано в связи с тем, что некто Ранин Мадинов, он владел очень огромной собственностью, там, лейбатором большим. Там. И, кстати, я даже не все это там перечислил в этой статье. Но это все не оспаривалось. А оспаривалась именно вот эта фраза. Доказать саму эту фразу, что это немыслимо, это очень сложно в суде. Ну и остальные иски, они такие же были. Буквально в одном иске ничего с текстом они сделать не смогли оспорить, а только под заголовок там, который как-то двусмысленно звучал, они оспорили и все. Это, кстати, самое страшное. Все остальные случаи, которые там были со мной, вплоть до там нападения и так далее, это все ерунда по сравнению с вот этим, потому что это давление, это парализует. Они подают их один за одним, у них своя такая технология. По одному материалу вдруг раз три иска идет, и сначала один, потом другой. Это человек выводит полностью из колеи. Ты не знаешь, что делать, ты не знаешь, где тебе, и вообще не знаешь, что писать, и как писать, потому что если вот за такое подают, значит, они могут подать за все, что угодно, да. А остальное, да, ну там было нападение, у подъезда напали двое с дубинками. Это не было сильное избиение, но это очень нагло, да, что выстрел был.
Разнообразное давление на себе испытал ныне редактор информационного ресурса «Доинфо». По мнению Виктора Корба, большинство омских СМИ подвержено неформальной цензуре.
По моему опыту, даже издание класса коммерческих вестей – это одно из самых сильных изданий по всем параметрам. И то в нем известно. Есть некоторые ограничения и на упоминание персоны, и на некоторые темы, и на некоторые форматы. Можно ли это цензурой назвать? В общем, опять-таки я говорю, это редакционная политика. Те, кто ее знают, те и не пишут лишнего. Ну и, соответственно, нет цензуры формальной. Я бы это назвал мягкой цензурой. Во многих средствах массовой информации, которые в той или иной мере контролируются администрациями, там цензура в гораздо более явных формах. То есть там реально, ну, по крайней мере, вот при предыдущей администрации это точно было. Жесткое курирование, просмотр полос перед сдачей в набор даже, это абсолютно достоверные факты. Может быть, сейчас помягче, хотя, ну, вот по содержанию, честно говоря, больших изменений не вижу. Губернатор сменился, фамилия у него сменилась, стиль остался тот же самый. Ну, наверное, туда не ходят комиссары из администрации, но эту роль исполняют сами журналисты. Такое, к сожалению, в большинстве изданий.
Со сменой власти мало что изменилось. Как по привычке, большинство СМИ рапортуют об успехах омского региона. Нынешний правитель Виктор Назаров непривычно открыт и заявляет о необходимости установить диалог между властью и обществом. По мнению журналиста Георгия Бородянского, власти таким образом в Омске ставят эксперимент. Новый руководитель пытается прочувствовать запрос населения. Только вот народ безмолвствует уже который месяц подряд. Анна Жолнерчук для Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Как-то так получается, что при равном количестве голосов на местных выборах при проведении жребия все равно выигрывает представитель Единой России, рассказывает Владимир Ганенко.
То, что результаты выборов иногда определяются жребием, далеко не новость. Тем более на выборах в небольших сельских поселениях, каким, например, является поселок Боголюбово Суздальского района. Не является новостью и то, что в выборных процедурах с применением жребия, не будем говорить за всю страну, скажем только за Владимирскую область, чаще других побеждают кандидаты от партии «Единая Россия». Это, в частности, давно подметила председатель Совета Владимирского некоммерческого партнерства в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Ешану.
«Единая Россия» на всех выборах практически в большинстве своем по жеребьевке выигрывает. В марте прошлого года на муниципальных выборах, в 9 муниципальных образованиях, при жеребьевке по определению места в бюллетене, в 6 случаях из 9 выиграла «Единая Россия». Все так.
Не новость даже то, что территориальная комиссия Суздальского района, которой были делегированы права сельских окружных комиссий, на прошедших декабре прошлого года местных выборах определяла победителя жребием уже дважды. И дважды побеждали кандидаты от «Единой России». Новость в том, что «Единая Россия» выиграла по жеребьевке, проводимой этой ТИК, за последнее время уже в третий раз. Причем судьба конкретного мандата, мандата депутата Боголюбовского сельского совета, на который претендовали представители «Единой России» Ирина Оржел и Людмила Третьякова от оппозиционной на местном уровне «Справедливой России», решалась жребием повторно. Спустя более полугода после первой жеребьевки, результаты которой были отменены судом. Этому предшествовало снятие кандидата «Справедливороссов» с выборов решением все той же территориальной избирательной комиссии Суздальского района, восстановление Третьяковой в кандидатских правах по решению ЦИК и облизбиркома и решение судов от районного до верховного которые подтвердили право оппозиционного кандидата на участие в выборах. При голосовании 4 декабря она набрала ровно столько же голосов боголюбовцев, что и представитель «Единой России». В условиях равенства голосов по этому сельскому округу слепой жребий, брошенный в ТИК Суздальского района сразу же после окончания голосования в ночь с 4 на 5 декабря, в отсутствие кандидата от «Справедливой России», был на стороне кандидата партии власти. Председатель территориальной избирательной комиссии Суздальского района Елена Мартынова говорит об этой ситуации так.
Мы приняли также комиссии постановление о проведении жеребьевки, в отсутствие кандидата по неуважительной причине. То есть мы посчитали, что причина неуважительная. И после этого начались наши судебные тяжбы. Наше постановление было отменено районным судом.
2 августа процедура жеребьевки прошла при полном представительстве сторон. В довольно тесный кабинет ТИК набилось полно народу, в том числе независимые общественные наблюдатели и журналисты. При двух голосах против члены ТИК проголосовали даже за проведение видеосъемки. И все равно жребий выбрал «Единую Россию». Ее кандидат Ирина Оржел, фамилия которой по алфавиту первой указывалась и в избирательном бюллетене, уверенно выбрала конверт с цифрой 1. Так что ее спорный мандат депутата сельсовета с этого момента будет вполне статусным документом. Оппонирующая Оржел и ТИК сторона вроде бы приняла этот конкретный удар судьбы как должное, но устоявшаяся практика выдающихся электоральных побед «Единой России» все же накладывает определенный отпечаток восприятия и этого, и других подобных случаев. За всем этим нельзя не видеть систему, отмечает и председатель регионального совета «Голоса» Людмила Ишан.
Жеребьевка – это не просто удача, как обычно бывает. Здесь другая закономерность. Именно в том, что выигрывает та партия, у которой есть административный ресурс. И плюс политические технологии. В Владимирской области практически последние выборы в каждую избирательную комиссию внедрены консультанты, которые якобы работают на безвозмездной основе, обеспечивают юридическое сопровождение избирательной кампании. А фактически они отстаивают интересы одной политической партии. Потому что мы видим в судах, что все эти консультанты избирательных комиссий выступают против оппозиционных кандидатов, которых снимают пачками на каждых выборах. Все продумано. Хотя внешне как будто бы все демократично, но осадочек остается все равно. И веры нет.
Эксперт в области наблюдения за выборами с более чем 20-летним стажем считает, что противодействием подобной технологичности мог бы стать закон о формировании избирательных комиссий только политическими партиями. Подобный законопроект уже вносился в Государственную Думу, но не нашел там понимания. Владимир Гоненко для Радио Свобода, Владимирская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Хотели бы вы вместо новой квартиры, за которую платили большие деньги, получить лишь моральный ущерб в размере 15 тысяч рублей? О мытарствах обманутых дольщиков рассказывает наш нижегородский корреспондент Сергей Анисимов.
В Нижнем Новгороде не утихают страсти вокруг строительства крупных объектов недвижимости. Жителям нужно больше жизненного пространства. Властям ни к чему ссоры с электоратом. А застройщики пытаются отстоять свое право строить именно там, где им разрешили чиновники. В городе сегодня насчитывается как минимум 7 нерешенных конфликтов между застройщиками и жителями близлежащих домов, говорит правозащитница Мария Попова.
В основе этого конфликта лежит нарушение прав жителей на землю. То есть, когда проводилось общегородское межевание и земельные участки были поставлены на кадастровый учет, жители уже поставили перед фактом, что площадь земельного участка, положенная вам по нормативам, будет предоставлена вам в 2 раза меньше. В суде очень сложно доказать свое право на землю, потому что суд исходит из позиции, кто первый, того и тапки. Если земельный участок предоставлен, размежен, поставлен на кадастровый учет под застройку, значит, право на этот земельный участок у застройщика. Все.
Представитель компании-застройщика Игорь Ибряев считает, что мнение жителей не всегда является истиной в последней инстанции.
Мы с вами все можем вспомнить ситуацию, когда несколько лет назад активности жителей как таковой не было. Драные подъезды, убогие придомовые территории. И сейчас почему-то звучит, что вот жители одумались и вдруг вспомнили про свою 4-тысячную, например, вот в нашем случае придомовую территорию. А встает вопрос, а где же вы были раньше, товарищи жители? А ответ простой. Я вот подумал, и теперь я подумал, что мне это нужно. На сегодняшний момент мы с вами видим примеры действий администрации по градостроительной политике, которые вот с нами, например, как застройщиком точечной застройки борются. Параллельно аналогичная ситуация, я прям даже не буду их по адресам называть, при которых администрация принимает решения прямо противоположные. Не это ли отсутствие как таковой градостроительной политики?
Гражданский активист Вера Волынец убеждена, что в строительных конфликтах власти используют двойные стандарты.
Могу сказать, что если смотреть вот на ту придомовую территорию, которая должна быть около каждого дома, у нас 50% домов сносить надо, потому что они мешают другим.
Адвокат Вера Губанова считает, что крайними в спорных ситуациях чаще всего оказываются дольщики, которые не могут ни получить квартиру, ни компенсацию за ее неполучение.
Как правило, строятся квартирные дома за счет заемных средств. Как правило, в залоге находится почти все имущество у строительной компании. И на выходе дольщик, если он встает в очередь кредиторов, он может получить 25%, 30% от вложенных им средств. Это все, что может ему предложить конкурсный управляющий, как правило. Исключения, конечно, бывают, но это редко. А квартиру свою он тоже не может получить, потому что, соответственно, стройка замораживается. Суд, что может суд? Суд может только присудить долю в объекте незавершенного строительства этому дольщику и какой-нибудь мизерный моральный ущерб. 50 тысяч – это просто радость для дольщиков в нашем суде, потому что обычно 15, 20, 30 тысяч моральный вред у нас присуждают. И возникает такая ситуация. Суд помочь ничем не может. Застройщик умывает руки, так как он банкрот. Пожалуйста, вставайте в очередь кредиторов. А администрация говорит, пишите письма, мы ни за что не отвечаем.
Почему же городские власти предпочитают прятать голову в песок, предлагая конфликтующим сторонам самим выпутываться из непростой ситуации, куда их загнали непоследовательные действия самих чиновников? Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Не вся советская молодежь молилась на Сталина даже в годы сталинского террора. Об этом репортаж Михаила Жеребятьева из Воронежа.
К 75-летию Большого террора в СССР Международное просветительское общество «Мемориал» подготовило серию книг «Топография террора». Одна из первых вышедших уже публикаций серии посвящена политическим репрессиям в Воронеже. В нынешних условиях общественной активизации российской молодежи сборник интересен тем, что среди самых разных сюжетов в нем есть раздел о молодежных антисоветских организациях конца 40-х, начала 50-х годов. Таких только в провинциальном Воронеже чекисты ликвидировали целых 3. Политические интересы послевоенной молодежи и студенчества соавтор воронежского сборника, председатель местного отделения мемориала Вячеслав Битюцкий объясняет вопиющим несоответствием декларации сталинского руководства страны и реальным положением дел. Война только обострила это ощущение.
Послевоенные репрессии были самыми жестокими именно по отношению к молодежи. Молодые ребята, война их как-то в определенном смысле подхлестнуло на некое свободолюбие. А с другой стороны, уже война-то кончилась, началась голодуха дикая, все эти непутевые налоги совершенно непосильные, нищета и голод 47-го года. Они стали искать вообще правду, а где здесь социализм, который уж вроде бы был объявлен построенным где-то в 36-м году, а вот уже 10 лет опять прошло, пусть и война была, но в войну даже не было такого голода, какой был 47-й и так далее. Короче говоря, появились такие группы, которые по-разному задумывались над происходящим в нашей области и в России в целом, в силу своей, будем говорить, политической грамотности и образованности. Просто недовольные люди, такие как группа из села Воронцовки, они не были политизированы. Это были ребята-школьники, уже взятые под колпак, что называется, которые интересовались литературой. С литературой вообще часто связаны вот эти вот молодежные всякие организации, уж так у нас повелось. Не те стихи читали, не тех писателей называли, которыми они интересуются. Ну и находили возможность читать того же Есенина, к примеру, со всеми подробностями его первых изданий, там «Отдам всю душу в октябре и мае, но только лиры милые не отдам». И все в таком духе. И «Страна негодяев» там у него есть. Все можно найти в литературе. И просто всякое запрещение литературы как-то на людей действовало, вот на эту молодежь. И это их объединяло. А потом они... И получалось, что это вроде какого-то кружка. Вот потом можно порешить им любые намерения, потому что, естественно, это против течения, против политики, государства, вот всего этого запрещавшего эту литературу. Вот они так попались, к примеру.
Две другие группы воронежских студентов в последние годы существования сталинского режима пошли на создание оформленных подпольных политических организаций, продолжает руководитель Воронежского мемориала.
Другие были по образованию, но образование в коммунистическом духе. Знаменитая группа Батуева-Жигулина.
Лидер Воронежской компартии молодежи Борис Батуев был сыном второго секретаря здешнего обкома КПСС.
Она была в том только смысле антисталинской, что она была критикой сталинского режима слева. Уж быстрее им можно было троцкизм приписать. То есть они говорили, что партию нужно фактически заменить молодежью, омолодить ее такими ребятами, которые по-настоящему верят в коммунизм, которые честно будут делать то, что предписано партийным уставом, программой и все прочее, а не хитрить тут и не лицемерить, и не доводить страну до такого состояния, что люди голодают, и про это сказать ничего нельзя. Вот что больше всего эту молодежь возмущало. Нельзя ничего сказать.
На общем фоне политических молодежных организаций коммунистического толка, существовавших в Москве, Воронеже, Томске, одна из воронежских групп декларировала общедемократическую политическую направленность.
Вот эта группа особенная, это группа Белкина, переведшегося из Москвы в Воронеж, из МГИМО в университет, но уже в МГИМО, хорошо подковавшийся насчет того, что кроме марксовой теории пролетарской революции есть много чего, и много есть чего, которые и марксовую теорию абсолютно не так воспринимают, как ее воспринял Сталин и сталинисты. И они стали копаться, и там уже появилась не КПМ, коммунистическая партия молодежи, коммунистическая, подчеркиваю, а там получилась демократическая партия России. Там уже под вопрос ставились основы вот этого тоталитарного социализма как системы общественной. Это был уже идеологически полный отход.
История реабилитации политизированной молодежи была тоже, как отмечает Вячеслав Битюцкий, сложнее, чем, например, партийных, советских работников или других категорий репрессированных.
Все-таки это были антисоветские свежие элементы. Антисоветскость в них чувствовалась, понимаете? Как таких реабилитировать?
Некоторые участники воронежских подпольных молодежных групп после сталинского времени были полностью реабилитированы только в перестройку, то есть спустя почти 40 лет. Михаил Жеребятин, для Радио Свобода, Воронеж.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Астрахани увеличивается число поджогов частных домов. Жители города организовали общество борьбы с поджигателями, рассказывает Галина Маркина.
Мы сейчас живем на пороховой бочке. Самое главное, чтобы документы были у тебя под рукой.
Астраханец Раис Абакумов и его соседи живут в постоянном напряжении. За последние два месяца их дома горели 5 раз. Погорельцы считают, что это поджоги. Центр Астрахани – район больших осад, где ежедневно идет бойкая торговля. Поэтому земля под домовладениями представляет огромный интерес для коммерческих структур. Переселять всех, кто живет в этом квартале, дорого. И неизвестно, сколько еще времени займет переселение людей, ведь не всегда жильцы попадаются сговорчивые. А благодаря пожару можно решить вопрос буквально за одну ночь. Несмотря на то, что дома построены до 1917 года, ветхими их никто не признает. Земля под домовладениями не оформлена в собственность, а некоторые дома вообще призраки, говорит Раис.
Если в интернете миллионов на карту города, даже дома, кстати, нет.
Речь идет о доме Татьяны Овсянниковой. Вот что она рассказывает о том, как прошло общение погорельцев с властью.
Были на совещании у мэра по поводу вот этих пожаров. И все время обман, один кругом обман. Для нас, конечно, лучше, это, конечно, отсюда переехать в другую квартиру. Ну, конечно, не маневренный фонд, конечно. Пусть даже если освобожденную, но нормальную квартиру. Потому что здесь жить невозможно, потолки рухнули. С 95-го года я хожу, пишу, и толку никакого. Здесь еще дедушка жил, участник Великой Отечественной войны. Он начал писать, вы понимаете? Денег нет, денег нет. 95-й год, и сейчас уже 12-й год. И все в администрации в Кировске, денег нет.
Вы знаете, я сегодня в интернете нашла новости журналиста. Я не знаю, чем они там слушали, журналист, когда мы на совещании были в мэрии. Там, значит, написано про Эдну и про нашу улицу Наташку Чиеста, то, что сгорела кровля у дома, и одна квартира пострадала. Но жители, значит, этого дома отказались от расселения. Ну, правильно, потому что квартира не бросишь же, не уедешь. И они решили восстановить дом своими силами. Это как это так? Это кто это у нас говорил-то? Это что такое? Кто это решил-то?
За последние два месяца в Астрахани сгорели 9 домов, в которых погибли 5 человек. В региональном отделении партии «Справедливая Россия» прошла встреча горожан, пострадавших от поджогов, на которой было принято решение создать союз погорельцев, говорит депутат Думы Астраханской области Олег Шейн.
Поскольку люди сталкиваются с одними и теми же проблемами в органах власти, то есть плохой работой, следствием, нежеланием властей отдавать им земельные участки, нерешением вопросов по предоставлению жилья, нужен обмен опытом, чтобы люди этот путь могли пройти быстрее. Кроме того, создание любой организации всегда вынуждает власть реагировать гораздо быстрее.
По городу прокатилась волна одиночных пикетов, говорит активист Михаил Анисенко.
Я тоже озабочен тем, что и вдруг не сегодня, завтра, через месяц мой дом тоже сожгут. Поэтому я и вышел с плакатом, что беда приходит не одна.
Также гражданские активисты приглашают всех неравнодушных астраханцев каждую субботу на собрание около здания администрации губернатора Астраханской области. Добавим, что причина всех злоключений астраханцев, безнаказанность чиновников и различных коммерческих структур кроется, как всегда, в несовершенстве федерального законодательства. Градостроительный кодекс в части статей, связанных с развитием застроенных территорий, далек от региональной действительности. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из этих 12 тысяч я еще должен Лужкову 500 тысяч, 35 тысяч
что должен приставать. В августе 2002 года именно Голбан, получив заказ на убийство Цветкова.
Дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство.
Журналистов арестовали вечером 8 августа.
Исламская республика Иран отвергает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.